Глава 13. Конечно, я сразу же согласился на спасение девушек, но система решила меня подразнить.
Внимание! Вы приняли испытание по спасению девушек. Внимание! У вас дополнительное задание в этом мире. Вам необходимо уничтожить храм синего плана. Внимание! Вам нужно быть готовым в течение 24 часов. Отправка может состояться в любой момент. Вы будете предупреждены за 3 минуты до начала.
Храм синего плана? Так даже лучше. У меня есть вопросы к этому плану, которые требуется решить. Вернулся я домой окрылённый, и первое, что услышал, это странные разговоры в коридорах небоскреба. Они меня очень заинтересовали тем, что там звучали знакомые имена. И когда я разобрался, в чем дело, то еще сильнее сжал кулаки от злости. Да что, мать его, творится здесь? Комбата и хреноманта забрали на принудительное испытание.
«Вы что там, совсем?» — обратился я к системе. «Вы меня и без еды, и без клана хотите оставить?»
Забежал в кабинет к комбату, в котором, естественно, его уже не было, но там находился тактик.
«Это случилось очень неожиданно», — сказал он мне. «У них было всего минута на сборы. И ты должен понять, почему мы не спешили тебе рассказать об этом.
Боялись, что я начну психовать?»
«Само собой понимал. Да только не буду я за комбата так психовать, как за Полину. Мы с ним не настолько близки. Хотя он тоже нужен клану. Очень многое держится на его хрупких плечах. И чем больше он на них наваливает, тем меньше приходится делать мне.
Комбат просил передать, чтобы ты не волновался, и все дела будут на мне», —
поспешил успокоить меня тактик.
«Тебе не придется ничего здесь делать».
«Хорошо, держи меня в курсе событий. А если кто-то начнет бузить, пугай моим именем».
Обычно с комбатом мы так и поступаем.
«Но вдруг не поймут, то я реально приду и дам в кабинет непонятливому».
Временами бывает, что люди забываются, и им приходится напоминать, что мы теперь живем в мире силы и власти того, у кого этой силы побольше, а не гонора или моральных норм.
«Хорошо», —
пожал мне руку тактик и проводил до двери. Далее я забежал к прапору и забрал у него весь запас стрел, который он собрал для меня. Не стал мелочиться и оставлять на потом, а сразу с горкой, так сказать. За время последних заданий мои запасы здорово истощились, и прапор именно тот человек, который мне всегда помогает с этим. У него на складе чего только не было. К примеру, взял 20 карт с матрасами. Не на сырой же земле спать. Также не забыл карты с палатками и одеяло с подушками. В картах это все хранить очень удобно. Ну и, само собой, по мелочи, еще карт 400 всякого. Варк снова готов идти и убивать. Вот только кого? Уже прошло 2 часа, система молчит. Я уже места себе не нахожу от волнения. А она молчит. Дома тоже все были нервными, особенно Лифа. Ее я нашел в спортзале, избивающей груши. Да, она повесила 3 груши подряд и теперь кромсает их, как озверелая кошка.
«Узнал что-нибудь?»
— заметила она мое приближение, которое я и не думал скрывать.
«Скоро отправлюсь за ними.
Ты остаешься здесь за старшую». Сразу выложил ей все, что знаю. Ничего, кроме того, что они провалили задание.
«Поняла»,
— серьезно кивнула она, без доли сарказма или издевки.
«Спаси их и приведи домой целыми и невредимыми».
«Могла бы такое и не говорить», — хмыкнул я и пошел к двери.
«И еще»,
— окликнула мне клыкастая, замявшись на секунду.
«Если с ними что-то случится, убей всех. Сотри любое воспоминание о тех, кто это сделал. Отомсти!»
Ее слова заставили меня похолодеть. Я сам о таком думал. И если с ними что-то случилось, я, честное слово, не позавидую тому миру. Потом решил навестить Лизу и Аню. Вот Лиза совсем не переживала. Она сказала, что мама сильная и совсем справится сама. Правда, попросила ее обнять. После башни я пошел и проверил гномов. Пусть мне сейчас совсем не до моего замка, но, блин, голову просто нужно отвлечь. Вот потому и занялся всем подряд. Жора всю дорогу плелся за мной, и не хотел оставлять меня даже на минуту, боясь, что я уйду без него. Он был злым и раздражительным, и только разве не шипел на всех? У гномов, как всегда, полный порядок. Они дружно трудились. Правда, теперь возникла проблема, как успел рассказать мне Торгульд. Комбат пропал, и сейчас некому отрывать им порталы. А там в башне камень лежит на складе, который нужно срочно переправить сюда. Еще по дороге я был остановлен Глорией, и она мне с восторгом рассказала, как системная стройка может классно соединяться с магией гномов и ее проектами. Сказала, что создала несколько фантастических построек, и теперь ей еще нужно примерно 700 тысяч тонн камня. У меня от таких цифр заболела голова, но все равно дал добро на поиски камня. Я предоставил ей доступ к системной стройке и по ее реакции понял, что не зря. Она явно соображает больше, чем я или чем Петя. А раз так, то флаг ей в руки. И вперед делать мой замок прекрасным. Проходя мимо главного зала, в котором может уместиться около 1000 человек, заметил, что потолка в нем нет. Поспрашивал, и оказалось, что гномы мутят там гигантский камин, в который можно будет засунуть 3-метровые бревна. Теперь пытаются сделать дымоход для такого гиганта, а еще защиту. Передали мне бумажку, в которой была написана цена в 3250 золотых. Такова цена за артефакты для защиты дымохода. Оказалось, что гномы знают некоторые артефакты, которые можно купить на торговой площадке. И это только защита от всяких домушников-трубочистов. А есть еще артефакты от магии, зверя, а также духов. Вот про духов я пока еще не слышал, и от этого мне немного стрёмно. Далее шли всякие артефакты, которые вмуровываются в камень, повышая его прочность, огнестойкость, водостойкость и прочее. За них нужно выложить 10 тысяч золотом. Ах, да. Самая главная новость, которую я пропустил. Буквально на днях на торговой площадке произошло обновление. Она стала принимать оплату не только коробками, но и золотом с медью, кроме серебра. Принимает в монетах или слитках. При этом слитки в 2 раза дешевле, чем монеты, и непонятно почему. Камин этот будет золотым, не иначе. Но даже сейчас я смотрю на все это без интереса. Все мои мысли только о миссии по спасению, а вернее, когда она начнется. Две девушки сидели в мрачной темнице, скованные по рукам и ногам. Что удивительно, на них не было ссадин или ушибов, но вид был довольно измучен.
«Маскис, может, мы все-таки повеселимся? Они же скоро умрут», —
не выдержал долгого воздержания один из надзирателей.
«Все равно они никому ничего не скажут. Посмотри, какие они несчастные. Хотя и пытаются нас своими взглядами прожечь, особенно та, проклятая».
«Идиот ты, Удин», — покачал головой его напарник. «За связь с проклятыми ты окажешься на костре вместе с ними».
«Знаешь, а я тоже с ним согласен», — поделился своим мнением третий человек. «Если мы, к примеру, отрежем им языки и скажем, что проклятые сами себе их откусили, то они ничего не смогут рассказать».
«Вот!»
— поднял Удин указательный палец вверх.
«Но кто же так думает? А потому мы идем».
Васкис тяжело вздохнул, но вынужден был согласиться. Ну и правда, не смотреть же ему. Подошел к тяжелой кованой решетчатой двери и стал ее ключом открывать. Полина и Амаретта смотрели на них без страха, но с явным отвращением.
«Вы даже не представляете, что будет с вами, когда он появится здесь»,
— надменно вымолвила беловолосая.
«Твой бог! Не смеши нас! У него здесь нет никакой силы. Здесь правят только 2 божества, и они здесь для всех закон», —
надменно ответил Васкис и хотел было ей впечатать ноги по ребрам, но не успел.
«Не бог. Ее муж».
Зловещая улыбка девушки заставила их отойти назад. Но долго это помутнение не длилось.
«А он скоро придет. Он всегда приходит за своим».
Васкис неуклюже стал снимать штаны от злости, что его напугала какая-то баба. Но даже это не вызвало нужного эффекта. Рыжая улыбнулась.
«Милый уже рядом. Я чувствую его».
Подняла она свои глаза на них. И там читался ураган из злости и предвкушения того, что с ними сделает Варг. Она была доброй по своей натуре, Но, как и Варк, умела разделять людей на своих и чужих. Тот, кто может навредить ее семье, был чужим.
«Да что ты их слушаешь?»
— рявкнул Нокт, который уже стоял без штанов и стал наступать на Рыжую. Его примеру последовали и другие. Они так увлеклись, что даже никого не оставили присматривать за входом. В этот раз им повезло, что никто из начальства не дежурил с ними, а иначе их ждал бы костер вместе с девушками. Впрочем, повезло им не до конца. На цепях в подвале сидели не только девушки, но и мышесы, которые только что получили необычный приказ от своего военачальника Жоры. Мышесы принесли вассальную клятву своему сюзерену Жорику, и теперь даже разница в несколько миров не может разорвать их связь. Когда один из стражников, шумно дыша от походи, почти подошел к Полине, первый мышес стал действовать и, достав из своего пространственного кармана бритву, молниеносно напал на человека из невидимости, и тот лишился своего достоинства. Второй мышес в это же время напал на остальных двоих. Мышесы были невидимы, их скорость сравнима с человеком 20 уровня. Хотя они маленькие, но имеют прочную связь с пожирателем, который и питает их. Несколько десятков секунд понадобилось мышесам, чтобы разобраться с охранниками. Их истерзанные на лоскуты тела лежали в лужах своей же крови. Ее было так много, что она залила всю темницу, но девушки даже не скривились.
«Если бы не эти магические кандалы, я бы давно их прокляла, но не могу использовать магию, да и проклятие тоже. Как пытаюсь, так сразу начинает невыносимо сжечь. У меня то же самое», —
пожаловалась ей Полина.
«Не переживай, Варк нас спасет, я это точно знаю».
Прошло уже 7 часов, и я начал психовать по новой. Где мой телепорт? Зачем так тянуть время? Почему нужно все усложнять? А еще я услышал смех, и он был недобрым. Мурашки по моей коже от него забегали, но не так, как обычно. Кажется, они стали собирать свои манатки, чтобы сбежать через пятку с моего тела. Смех мне напомнил одну вещь. Амаретта. Я же должен ее сохранить, пока не будет наследника, иначе... Да хана мне иначе, о чем тут еще говорить? А ведь я даже забыл об этом. Теперь я стал переживать за двоих. А вообще, я уже странный социопат. А может, так происходит смена моих жизненных позиций? Непонятно. Но кажется, все проще. Не будет Полины, и моя жизнь станет хуже. И вообще, она моя!
Внимание! Отправка через 1 минуту. Будьте готовы. Примечание. Сразу при переносе возможны неприятности.
Пфф, конечно, они возможны. Неприятности перенесутся в тот мир, и ему будет худо. Пока было свободное время, я опустошил торговую площадку, скопившись на все свои коробки и, кроме того, потратил немалое количество золота. Прошла минута, и нас перенесло. Оказались мы с Жориком в любопытном месте. Вот так подарочек. Я стоял на алтаре рядом со статуей синего плана. Здесь она была изображена в виде девушки, все тело которой покрыто чешуйками, а за спиной у нее огромные синие крылья. Алтарь находился на возвышении, и так вышло, что я оказался перед толпой служителей этого храма. А они, в свою очередь, не могли врубиться, что сейчас произошло. Возможно, они даже подумали, что я посланник синего храма или ответ на их каждодневные молитвы.
Внимание! Вы были переселены в самое сердце синего храма. Полина и Амаретта находятся за 2800 километров от вас. Дабы открыть новый портал к ним, вы должны уничтожить этот храм и убить всех. Примечание. На все про все у вас есть примерно 20 минут. По истечении этого времени ваши сожительницы будут убиты.
Это сообщение от системы я читал таким образом, чтобы его услышал Жорик. И это подействовало.
«Лев! Шора крушить!»
— взревел милым голосом Жорик и со свирепой физиономией вклинился в ряды людей, начиная везде сеять смерть. Я же улыбнулся и достал свой двуручник.
«Куда это вы все побежали?»
— заметил группу служителей, которые своей богатой одеждой разительно отличались от остальных. «Два блинка, и вот я уже стою возле них и долблю своим мечом по их барьеру. Барьер хороший у них, качественный, но долго он не выдержал. Убив этих высокопоставленных особ, я стал рубить все, что движется, направо и налево вместе с Жориком. Наверное, это было в первый раз, когда Жора убивал быстрее меня. Вот реально не успеваю за ним угнаться. Ему, конечно, классно, он мелкий, а в меня швыряет без остановки всякой гадостью. Вот один из людей в синей тунике бросил в меня глиняный шарик, который я принял на меч, и сейчас смотрю, как с него стекает едкая кислота. Эта падла хотела познакомить меня с кислотой. Два блинка назад, потом еще два, и я уже стою на голове статуи. Достаю свой лук и кислотную стрелу. В того мудака я сразу попал, правда, не туда, куда целился. Стрела угодила не в хребет, а в левую булку. Как подкошенный, он упал и стал кататься от боли по красивому мозаичному полу. Пока меня не видно, в руки беру молот и под усилением начинаю бить по голове каменной статуи. Она крепкая и не хочет легко ломаться. Ну а мне что? Я злой и упорный. Три десятка быстрых ударов, от которых немного болят руки. Голову я все же разможил, и она осыпалась синей крошкой. Внутри, кстати, статуя тоже была синего цвета. Могу предположить, что это такая мана, но точно не уверен.
«Брат Гомес, убей его! Не дай ему уничтожить нашу богиню!» — вопит пухлый старичок.
Брат Гомес оказался храмовым бойцом с лысой головой, полностью покрытой татуировками. Он оттолкнулся от земли и одним прыжком оказался возле меня. Его сила была не в оружии, оружием было все его тело. Его кулак сейчас летит прямо в мое лицо, при этом светится синим пламенем и выглядит небезопасно. Вероятно, он не слабый противник, и с ним можно было здорово поиграть, только времени у меня нет на это. Его удар я встретил своим усиленным кулаком. Когда наши кулаки соприкоснулись, то мне показалось, что создалась волна энергии, которая разошлась кругами. Послышался треск, но не от меня. Не успел человек понять, что его рука сломана, как я блинком оказался за его спиной и обхватил его тело своими руками и ногами. Он быстро сообразил, где я, и попытался вырваться, но у него ничего не получилось. Я крепко держал его в захвате и тянул его голову на себя, постоянно активируя свои усиления. Так продолжалось до тех пор, пока я не услышал еще один треск. Только тогда отпустил его тело и стал смотреть, как он падает вниз со статуи. Хм, засранец. Он оказался жив. Сумел меня провести. Он сломал сам себе руку и потом обмяк всем телом. Сейчас, правда, быстро ковыляет к выходу в надежде спасти свою жизнь.
А как же его преданность богине? А как же все остальные?
Вгоняем в спину фосфорную стрелу, затем кислотную и напоследок хрустальную. Если выживет даже после такого, то еще долгое время будет мочиться под себя. Спрыгнув со статуи, я сразу же выругался, так как чуть не упал, поскользнувшись в луже крови. Огляделся. Она здесь была повсюду. Ибо нефиг Жору расстраивать, он у меня сейчас такой ранимый. Помог Жоре добить остальных, хотя их совсем мало осталось. Потом мы вышли из помещения, и я увидел, что этот храм стоит на небольшой возвышенности, и теперь к нам сюда со всего города стекается стража. «Разберись с ними», — говорю ему. «Можешь хоть всю свою семейку позвать».
«Тик!»
— выпучил глаза Жорик.
«Буф-пуф-пшик!»
Он стал лапками изображать взрыв планеты и конец мира. Мелкий такой прикольный, что пришлось его успокоить и погладить по головке, а затем подтолкнуть в сторону врагов. Он решил с ними разобраться по-своему. Ну, сегодня он может делать все, что захочет. Не время мелочиться, а потому достаем дыхание пустыни, сразу три стрелы, и посылаем их в разные уголки храма, в те места, где его держат массивные колонны. Одна за другой они начинают действовать, и уже слышны предсмертные крики тех, кто там прятался. Песок жрет все на своем пути, и не только сверху, но еще и ползет вниз. И там жилые комнаты, и количество убитых невозможно даже сосчитать. Потом я принялся за саму статую. Первая стрела, к моему удивлению, не смогла причинить ей особого вреда. Я вижу бурю, но статуя стоит целой, только сверкает ярко-синим пламенем. Какая-то безголовая она, поздно опомнилась. Но я ей помогу, если она так хочет. Еще три стрелы летят в статую, и тут происходит странное. Область поглощения увеличилась три раза, да так быстро, что я едва успел подальше отскочить. Теперь храм полностью поглощен со всех сторон и постепенно исчезает из этого мира. Камни храма не были податливы, и это первый раз на моей памяти, когда разрушение шло таким медленным темпом. Но ему пришел конец.
«Внимание! Вы выполнили задание, и теперь будете перенесены в нужное вам место».
«Отлично!» — призвал Жору, так как открылся портал, через который мы с ним быстро и прошли. Портал нас вывел на крышу одного из зданий, и я сразу накинул на себя невидимость, потому что услышал сотни, а то и тысячи глоток, громко орущих что-то внизу. Система сегодня гоняет меня по людным местам, однако. Решил сперва разобраться, где я и куда мне дальше идти. Открыл карту, и сердце защемило, девушки совсем рядом. Стоило мне подойти к краю крыши, как мои руки похолодели, а на глаза упала черная пелена. Я не осознавал себя и даже толком не помню, что происходило дальше. Все действия были как в тумане. Полина и Амаретта в оковах стояли в центре площади этого грязного города. На их тела были наброшены грязные накидки, которые, хотя и скрывали немного их наготу, но не в таком виде должны появляться на публике культурные и воспитанные девушки.
«Именем Святого Огня! Мы искореним черноту из их душ! Мы преподнесем истинному Богу пламени проклятую жертву!»
— вопил на публику священник перед ними.
«Держись, Амареточка! Я знаю, что он придет!»
— успокаивала Полина и без того спокойную подругу.
«Сейчас мы с вами станем свидетелями того, как через боль и пламя уходит скверна!» —
продолжал будоражить народ священник и поднес к животу Полины раскаленную кочергу. Человек, державший этот прут, не имел ни жалости, ни сожалений. Он наслаждался своей работой и обожал заводить публику подобными ритуалами. Можно было сразу предать девушек огню, но он не желал им такой быстрой и легкой смерти. Медленным движением руки он приблизил к телу Полины раскаленный прут и немного надавил. В воздухе запахло жареной плотью и горелой одеждой, и сразу раздался полный боли крик Полины.
«Еще! Давай! Выжги, выжги, выжги!» — голосила публика, поддавшись азарту. «Глаза! Не забудь выжечь глаза! Они ей уже не нужны!» — вопили люди.
«Вы довольны, Фагатти? Вам нравится, как страдают проклятые? Может, тогда польем их ноги кипящим маслом?»
Завелся от такой мысли священник.
«Да!»
— в один голос закричали люди. Да только к маслу он не успел прикоснуться. Казалось, что сами небеса стали смеяться, и этот смех был, ой, каким недобрым. А затем раздался голос. Мужской голос.
«Ваш город!»
— сквозь рык звучал мужской голос.
«Не заслуживает жизни!»
И раздались взрывы. Десятки и десятки взрывов такой мощности, что целые кварталы перестали существовать. А затем раздался другой рык, потише, но от этого не менее жуткий. А следом за рыком открылся огромный портал на соседней крыше, и из него вышло нечто ранее невиданное в этом мире. Только сейчас все заметили мужчину, который стоял на крыше их храма и стрелял своими смертоносными стрелами во все стороны. Рядом с ним, выпитив спинку и стоя на задних лапках, грозно шипел маленький пушистый зверек.
«Вот и милый пришел!»
Довольно, но бессильно, сквозь слезы, сказала Полина священнику.
«Приготовься теперь умереть!»
Священник быстро понял, что дело вышло из-под контроля, и надо как можно быстрее убить этих проклятых, чтобы спасти свой город. Он достал кинжал и даже успел замахнуться, но внезапно его рука упала на землю. Рядом стоял тот же самый мужчина. Отрубив священнику руку, он схватил его за голову и пальцами стал давить на глаза, пока те не вылезли из орбит.
«А-а-а-а!» —
завопил священник, и ему вторили люди, которые в страхе принялись убегать.
«Вам нет прощения и не будет спасения! Только смерть вам оправдание, и она же ваше убежище!»
«Варк, милый!»
— прошептала Полина, глядя влюбленными глазами на того, кто пришел ее спасти. и ей было плевать, скольких он убьет. Этот город заслуживает наказания.
«Варк!»
— не менее трогательно прозвучали слова Амареты.
«Ты пришел за нами!»